и экономики. Такая близорукая политика ведет к катастрофе. Пройдет 2-3 года, и вслед за ростом цен на сырье и энергоносители, вследствие внедрения новейших технологий, перехода к новому технологическому укладу, спрос на сырье на мировом рынке резко упадет. Мир проходил все эти этапы уже 300 лет в течение 5 раз. Каждый раз одна и та же картина. Структурная перестройка идет через депрессию, резкий рост цен на энергоносители как стимул к внедрению новых технологий, резкое снижение процентных ставок и предоставление кредитов для модернизации производства и быстрое внедрение нового технологического уклада, который ведет к экономическому росту при сокращении спроса на сырье. Через 2-3 года будет перепроизводство на рынках сырья, цены упадут, и мы тогда останемся с убыточной добывающей промышленностью, которая сегодня не заботится о воспроизводстве минерально-сырьевой базы, с избытком сырьевых товаров и с разрушенным научно-производственным и интеллектуальным потенциалом. То есть фактически мы сегодня стоим перед выбором. Удастся нам перевести нашу страну в режим быстрого и устойчивого роста на основе активизации нашего научно-технического, производственного, инвестиционного, интеллектуального, самое главное, потенциала. Или все останется как есть. Те, кто сегодня стоит около трубы, получат в карманы миллиарды долларов. Эти миллиарды долларов направят на роскошную жизнь за рубежом. Переедут потихонечку туда вместе со своими семьями и друзьями. А свою собственность в России сдадут иностранным корпорациям. Ведь в этом генеральная линия тех, кто сегодня управляет нашей страной. Выжать максимальные прибыли сейчас, пока высокие цены на сырье, причем ценой хищнической эксплуатации месторождения, могу сказать, что на одну тонну добываемой нефти идет списание 4 тонн запасов, то есть идет просто выжимание, как лимон, наших недр. Месторождения губятся ради сверхприбыли сейчас. Эти миллиарды долларов остаются за рубежом. На предприятия набираются кредиты, и затем эти предприятия продаются иностранным корпорациям. Эта генеральная линия нынешней власти, она уже четко проявилась в нефтяной промышленности. Уже сегодня планы по перепродаже акций российских предприятий энергетического комплекса за рубеж охватывают 1/3 топливно-энергетического комплекса. Для того, чтобы купить уголь, скажем, в Красноярском крае, на разрезе, который находится в 2 километрах от поселка, нужно обращаться к фирме, офис которой находится в Москве, а ее акционеры зарегистрированы где-то на Виргинских островах. Вот как строится сегодня наша экономика. То есть все, что приносит доходы, вывозится за границу, права собственности, сами доходы остаются там же, а население остается один на один с наемными управляющими, которым наплевать на то, что происходит в стране, которые заинтересованы только в обслуживании интересов тех, кто качает сверхприбыли на присвоение наших природных богатств. Таким образом, у нас есть две возможности, и выбор предстоит сделать в ближайшее время. Либо все останется как есть, и нынешняя власть, продолжая политику статус-кво, ничего не меняя, позволит узкой группе лиц, так называемых олигархов, выжать максимальное количество сверхприбыли от использования наших природных ресурсов и вывести их за границу, и затем наша экономика останется ни с чем, с деградированным производственным потенциалом и с иностранным капиталом, который будет доминировать в базовых отраслях, либо нам удастся ситуацию переломить, направить экономику на устойчивый рост на базе научно-технического прогресса, активизировать интеллектуальный, научно-технический, инвестиционный потенциал и, наконец, прорваться одними из первых к рубежам нового технологического уклада, развивая наше конкурентное преимущество в масштабах всей мировой экономики. Такие преимущества у нас есть. Мы еще не самые серые и убогие, как говорится, в мире. У нас сохраняются передовые научные школы, у нас сохраняются передовые предприятия в перспективных отраслях экономики, которые могут расти с темпами не 2-3% в год, как добывающая промышленность, а с темпами 20-30 и даже 100% в год. Кадры, которые еще дает наша высшая школа, позволяют осваивать эти технологии, но для того, чтобы все это заработало, нужна соответствующая экономическая политика. Без этой политики те ресурсы, которые у нас есть, уходят за рубеж, и мы все дальше и дальше проседаем. Например, При том, что наша молекулярная биология и школа генетики была одна из первых в мире, до сих пор мы производим, наверное, третью по численности армию специалистов в сфере, которая растет в мировой экономике с темпом 100% в год, больше половины наших выпускников уезжают за рубеж. Такая же картина в информатике, в микроэлектронике, в авиакосмическом комплексе. Наши лучшие умы, лучшие инженеры-ученые, отличники, выпускники вузов уезжают за границу и делают научно-технический прогресс там. В то время как, опираясь на наш потенциал, мы могли бы здесь успешно конкурировать со всем миром и поднимать те направления роста, которые позволяют тащить экономику вперед опережающими темпами. Не 3-4% в год, как за последние годы, а 10, 12, 15 по приоритетным направлениям и 20-25% роста ежегодно мы можем получить. У нас есть все необходимые для этого ресурсы. Объем сбережений в нашей экономике втрое превышает объем инвестиций в развитие производства. То есть даже если мы вообще не будем привлекать иностранный капитал, опираться только на те доходы, которые формируются в нашей экономической системе, можем утроить объем инвестиций в развитие производства. Производственные мощности задействованы не более чем наполовину. Причем в наукоемких, наиболее перспективных отраслях их загрузка составляет около 25%. То есть можем удвоить объемы производства на имеющихся производственных мощностях. Наконец, около 15 миллионов квалифицированных людей у нас не могут эффективно трудиться. Половина из них вообще не имеет работы. У нас нет ограничений и по трудовому потенциалу, по трудовым ресурсам. То есть главное ограничение, которое нам необходимо преодолевать, это проводимая в стране экономическая политика. Это политика обслуживания интересов властвующей олигархии, которая наживается на экспорте сырья, а по сути на присвоение общенациональных природных богатств, природной ренты, и таким образом лишает нашу страну источников будущего развития. Наша экономическая программа предусматривает все необходимые меры для перехода на быстрый и устойчивый экономический рост. Основанная на научно-техническом прогрессе, на структурной перестройке и модернизации экономики на базе новейших технологий, она предусматривает создание механизмов развития, такие как банки развития, бюджет развития. Она предусматривает восстановление всех функций нашей денежной системы, создание механизмов кредитования производства, его расширения, повышения конкурентоспособности за счет использования всех инструментов государственного регулирования, таких как монополия на денежное предложение, структурная, промышленная, научно-техническая политика. Она предусматривает все меры, необходимые для защиты прав наших товаропроизводителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией за рубежом. Она предусматривает приоритеты структуры научно-технической политики и целевые федеральные программы, которые способны поднять эти приоритеты, дать возможность им реализоваться в реальных программах экономического роста. Она предполагает очищение рынка от криминала, от давления монополий, обеспечение добросовестной конкуренции и создание для каждого предприятия и для каждого человека всех необходимых возможностей для реализации своего трудового, экономического, творческого потенциала. Наша программа – это программа социальной справедливости, потому что мы исходим из того, что достойная оплата труда, предоставление каждому человеку возможности получить современное образование, защитить свое здоровье, реализовать свой творческий потенциал – это необходимое условие для успешного экономического роста. Ведь в основе экономического роста, еще раз подчеркну, сегодня лежит интеллект человека, знания, научно-технический прогресс. И при том уровне зарплаты, который мы сейчас имеем, при таком отношении к человеку труда, который демонстрирует новоявленные хозяева предприятий, мы фактически гробим главный потенциал роста. Мы унижаем достоинство человека, мы не даем возможность ему раскрыться, и государство, которое призвано создавать для этого условия, самоустраняется от решения этих задач. Наша программа делает упор на защиту интересов людей труда. Она позволяет удвоить заработную плату в течение 2 лет, поднять зарплату работникам бюджета втрое в течение 3 лет. Она позволяет вывести на уровень прожиточного минимума минимальную зарплату, увеличив ее, по сути дела, в 5 раз. И это не популизм. Это необходимые условия для того, чтобы заработала экономика. Не только конечный спрос вырос, но и возникли мотивы. Люди вновь почувствовали бы себя хозяевами на производстве, вновь почувствовали бы возможность реализовывать свои способности, свои знания. Для этого наша программа включает в себя меры по восстановлению прав трудовых коллективов в управлении предприятиями, где не должны получать места в советах директоров для того, чтобы выражать свои интересы. Предусматривает усиление прав людей по защите своего законного права на достойную заработную плату. Она предусматривает индексацию всех социальных пособий и зарплат в бюджетном сфере, которая является незатратной частью государства, а наоборот инвестиционной. Чем больше денег мы будем давать на образование, культуру и здравоохранение, тем выше будут темпы экономического роста. И для того, чтобы все это реализовать, мы предлагаем вполне конкретные и четкие механизмы. Это прежде всего механизмы восстановления прав общества на наше общенациональное богатство. И прежде всего речь идет о природных ресурсах. Так уж получилось, что вследствие деградации нашего научно-производственного потенциала главным источником доходов сегодня в экономике стала природная рента. 2/3 национального дохода дает сверхприбыль от природных ресурсов, которые главным образом увозятся за границу. Объем этой сверхприбыли только по нефтегазовому комплексу, по расчетам наших специалистов, составляет свыше 30 миллиардов долларов ежегодно. Весь объем сверхприбыли от природных ресурсов достигает 50 миллиардов долларов. Этот колоссальный потенциал сегодня выключен из контроля со стороны государства. Он используется в частных интересах, хотя собственником государства, собственником недр, собственником природных ресурсов является государство, является общество. Наша программа предусматривает все необходимые меры для того, чтобы заставить этот потенциал работать в интересах каждого. Мы исходим из простого принципа: все, что дано России от Бога, должно работать в интересах общего блага, в интересах развития страны и реализации нашей национальной идеи. Идея, которая заключается в том, чтобы всему миру показать образец справедливого социального устройства, образец такого экономического и социального порядка, при котором каждый человек реально имеет право на достойную жизнь, на свободное развитие, на творчество, на то, чтобы развиваться самому и поднимать свою страну. Хотя это право зафиксировано в Конституции, которая объявляет нашу страну социальным государством, реально оно не работает. Для того, чтобы реализовать эти меры, необходимо принять всего лишь 4 закона, которые мы внесли в Государственную Думу. Это, во-первых, закон о налоге на сверхприбыль у недропользователей, который позволяет до 90% сверхприбыли от добычи сырьевых товаров вернуть в доходы государства. Если бы этот закон был принят год назад, когда мы его вносили, бюджет был бы увеличен уже сейчас на 200 миллиардов рублей. Мы требуем восстановления платы за недра, как еще один механизм реализации права государственной собственности на месторождение полезных ископаемых. Мы требуем восстановления платежей за загрязнение окружающей среды, которые предприятия сегодня могут использовать бесплатно, присваивая себе, по сути, природную ренту от использования атмосферного воздуха и других природных ресурсов. Наша программа предусматривает принятие законов о гидроэнергетических ресурсах, где объем сверхприбыли на водохранилищах, которые принадлежат, опять же, всему обществу, составляет не менее 100 миллиардов рублей ежегодно. Принятие этих законов позволяет удвоить доходы федерального бюджета и одновременно снизить налоги. Налоги на труд, на производство, освободить прибыль предприятий от налогов в той части, в которой она идет на инвестиции и научные исследования, и тем самым дать стимул росту экономической активности. Все это вполне реально сделать. И то, что мы предлагаем, нужно сегодня каждому человеку. Мы показываем реальную возможность, как, опираясь на возврат государству тех доходов, которые нам принадлежат как обществу, ведь сверхприбыль от использования природных ресурсов потому и называется природной рентой, что она не зависит от деятельности предприятия, а подарена самой природой и должна принадлежать всему обществу. Опираясь на эти источники доходов, мы можем выполнить все без исключения социальные обязательства государства. Поэтому, когда нам правительство говорит, что нет денег, чтобы платить по закону об инвалидах, по закону о ветеранах, что нет денег для индексации зарплаты работникам бюджетной сферы, это вранье. Деньги есть, деньги немалые, исчисляемые десятками миллиардов долларов ежегодно, которые по сути являются общественной собственностью, но присваиваются в частных интересах небольшой группы лиц, которая сегодня тратит общенародные деньги на приобретение роскошных домов за границей, яхт, футбольных клубов, просто накапливает на счетах эти огромные суммы и пытается нами управлять. Ясно, что то, что мы предлагаем, нужно всем. Нынешняя политика статус-кво, которую проводит власть, это политика обслуживания интересов небольшой группы лиц, которые сами себя именуют олигархами и претендуют на управление нашей страной. И тем не менее, хотя мы предлагаем программу общенациональных интересов, до сих пор нам ее реализовать не удается. Не удается, несмотря на то, что она поддержана съездами товаропроизводителей, она основана на рекомендациях наших ведущих институтов Академии наук, она даже одобрена Госсоветом страны, но она саботируется нынешней властью и думским большинством. Все это происходит потому, что в политическом пространстве сегодня главную роль играют деньги. В Государственной Думе, в правительстве, в судах прав тот, кто платит. Тот, кто оплачивает услуги политических деятелей, государственных чиновников, коррумпированных судей, тот, по сути дела, и прав. И наша задача заключается в том, чтобы привести, наконец, политическую систему страны в соответствие со структурой общенациональных интересов. То, что сегодня делает коррумпированная власть, это обслуживание интересов фактически нескольких человек, с которыми связано, может быть, 5% населения. То, что предлагаем мы, в интересах всей страны. Почему тогда возникает вопрос, в Государственной Думе представители народно-патриотических сил имеют всего лишь 1/3 голосов? Почему 2/3 находятся у партии власти, которая многолика, которая включает в себя не только Единую Россию, но и Жириновского, включает Союз правых сил, включает Народную партию, включает многих депутатов российских регионов и Яблоко? Почему большинство Государственной Думы работает против интересов своих собственных избирателей? Ответ на этот вопрос очень простой. Потому что мы все вместе, как народно-патриотические силы, Народно-патриотический союз, КПРФ, Конгресс русских общин, другие организации патриотического направления, до сих пор не смогли объединить, консолидировать общество. До сих пор мы позволяем нас раскалывать, дурить наших людей, обманывать избирателей. Казалось бы, что общего между Немцовым и Жириновским? А посмотрите, как они голосуют. Голосуют одинаково. Так же, как и их коллеги из «Единой России», «Отечества», которые шли на выборы с похожими на нас лозунгами и обещаниями. Придя в Думу, они голосуют прямо наоборот по отношению к тому, что обещали избирателям. Фактически, сегодня политический выбор совершается в борьбе не между правыми и левыми, в борьбе не между рыночниками и государственниками, в борьбе не между демократами и коммунистами. Выбор совершается в борьбе между компрадорской криминализированной олигархией, которая держит за горло всю страну, и всем остальным народом. И все эти псевдодемократические, псевдолиберальные, псевдоправые организации, они лишь на словах говорят о каких-то идеалах, а на самом деле обслуживают интересы тех, кто заказывает музыку, тех, кто хорошо платит за оказание политических услуг. Могу сказать, что настоящие правые, которые всегда по российской политической традиции люди православные, люди, как правило, монархических взглядов, находятся с нами. Настоящие демократы, которые понимают демократию как народовластие, как ответственность государства перед обществом, тоже находятся с нами. Нам противостоят политические шуты, оборотни, фигляры, которых надувает власть и которые успешно позируют на телеэкранах, говоря одно, а делая затем прямо противоположное.